Часть шестая. Они договорились встретиться возле банка, и теперь Анда стоял у входа и ждал Мияшту. Вечером выходного дня банк, разумеется, был закрыт, железные жалюзи спускались до самой земли. Темнота была скорее уютной, но Анда все равно было не по себе. Ему не удавалось выкинуть из головы странную женщину, с которой он ехал в лифте. Все то время, пока он шел, как в полусне, от Майиного дома до станции, ехал в поезде, ждал у банка Мияшту, он думал лишь о ней, о женщине из квартиры 303. Кто она такая? Может быть, это сестра Майи? Может быть, она волновалась за свою сестричку и пришла проверить, что случилось? Ведь он же сам позвонил в Тойоду и рассказал родителям Майи, что девушка пропала. Если предположить, что их вторая дочь тоже живет в Токио, то вполне естественно, что она забеспокоилась и решила съездить к сестре в гости. Эта версия могла бы быть убедительной, но было в таинственной незнакомке что-то такое, что опровергало само собой напрашивающееся объяснение. Несколько минут, которые Анда провел с ней в лифте, потрясли его до глубины души и, откровенно говоря, чуть не вывернули его наизнанку. Было в ней что-то нечеловеческое, хотя, с другой стороны, привидением ее тоже не назовешь, ведь она действительно была там, в лифте, вместе с ним. Анда подумал, что психологически ему было бы гораздо легче, если бы эта женщина оказалась привидением. Внезапно за спиной Анда послышался шум. Он обернулся на звук и увидел приближающееся пятно света. «Эй, приятель!» Анда, стоя в луче света, прищурился и разглядел Мияшту, который несся по направлению к нему на небольшом дамском велосипеде, громыхая прикрепленной спереди к рулю корзиной для покупок. Наверное, одолжил велик у жены. Душераздирающе визгнули тормоза. Мияшта остановился прямо перед Анда, едва не задев его передним колесом. Первые несколько секунд он не мог говорить. Просто стоял, положив локти на руль велосипеда и пытался отдышаться. Анда не думал, что когда-нибудь в жизни ему придется лицезреть Мияшту на велосипеде. Тот даже по лестнице ходил с трудом, и малейшее физическое напряжение вызывало у него отдышку. «А ты, оказывается, лихой ездок», — сказал Анда с удивлением, глядя на друга. Он-то думал, что ему еще ждать и ждать, на его памяти Мияшта ни разу не приходил вовремя. Вместо ответа Мияшта улыбнулся, припарковал велосипед на краю тротуара и, приобняв Анда за спину, повел его на небольшую ресторанную улочку. На этой улочке у каждого дома висел, зазывая клиентов, красный фонарь. Мияшта уже отдышался и теперь мог говорить. «Кажется, я знаю, почему там было зашифровано слово «мутация». Теперь ясно, почему толстяк примчался на велосипеде. Ему не терпелось поскорее рассказать Анда о своей гипотезе».
«Ну и почему же?»
«Нет, сначала мы с тобой сядем, закажем по кружке пива, а уже потом поговорим». Нырнув под короткую занавеску, какие обычно висят в японских заведениях на входе, они оказались в ресторанчике. Анда успел прочесть над занавеской надпись «Говяжий язык». Мияшта даже не спросил, чего он хочет. Стоило им переступить через порог, и толстяк громогласно заказал две кружки пива и язык в соленом соусе. Похоже, он был знаком со здешним хозяином. Обменявшись понимающими взглядами, Анда и Мияшта направились к самому дальнему концу стойки и заняли два крайних, самых тихих в заведении места. Прежде всего, Мияшта поинтересовался, каким именно способом Анда расшифровал сообщение Такаямы. Анда достал распечатку из портфеля и вкратце рассказал о ходе своих размышлений. Его доводы звучали вполне убедительно, и Мияшта согласно кивал в такт его словам. Похоже, объяснение его удовлетворило. «Ну хорошо, раз ты выбрал такой метод, который исключает множественность ответов, значит, мутация — это единственно возможный ответ». Мияшта одобрительно похлопал Анда по плечу. «Кстати, тебе это ничего не напоминает?»
«В каком смысле?»
Мияшта достал из кармана сложенный в несколько раз лист бумаги и развернул его. Анда увидел рисунок, или вернее не рисунок, а схему, наскоро начерченную только для того, чтобы проиллюстрировать какую-то идею, внезапно пришедшую в светлую голову ученого. «Посмотри-ка на это», — сказал Мияшта, протягивая ему схему. Анда взял лист бумаги и аккуратно расправил его на стойке бара. «Все ясно. Схема изображала модель размножения двойной спирали ДНК». Нити, составляющие двойную спираль, взаимно дополняют друг друга. Когда структура одной из них определена, то структура второй определяется автоматически. В процессе деления клетки нити ДНК отделяются одна от другой, и каждая из них в точности воспроизводит оригинал, создавая следующее поколение молекул. Недаром в основе наследственности лежит механизм воспроизведения гена и передачи его от родителя к ребенку. Анда ничего революционного в этой схеме не обнаружил. «Ну», — сказал он, — «и что дальше?» «Задумайся на секунду об основном механизме эволюции видов».
Эволюция.
В наши дни существует множество так или иначе связанных с теорией эволюции вопросов, на которые наука до сих пор не знает ответа. Например, основные положения эволюционной теории Кинзи-Яманиси заметно отличаются от неодарвинизма, но сказать с определенностью, кто здесь прав, а кто ошибается, невозможно. Но помимо этих двух теорий существует целый пласт околоэволюционных, если так можно выразиться, гипотез. Биологи, философы, каждый, кто имеет более или менее сложившееся мнение по этому вопросу, выдвигает свои собственные теории. И хотя однозначных доказательств в пользу той или иной гипотезы у ученых так и не появилось, Анда знал, что эта развивающаяся наука, молекулярная биология, все ближе подходит к пониманию того, что двигателем эволюционного процесса являются именно мутации. Поэтому, выдержав паузу, он с важностью сказал: «Существует теория, что эволюционный процесс начинается с генных мутаций». Кажется, он знает, куда клонит Миешта.
«Очень хорошо. Значит, мутации провоцируют эволюцию видов», — радостно сказал толстяк. «Теперь можно понять, как они происходят».
Он сделал здоровенный глоток пива и достал из нагрудного кармана рубашки авторучку. «Как происходят мутации?» Прежде чем Анда успел хоть что-нибудь сказать, Мияшта принялся быстро писать на измятом листке, то и дело заслоняя от Анда схему своей пухлой рукой.
«Сначала в генетическом коде происходит сбой вследствие какого-то случайного повреждения или перестановки генов. Затем это отклонение в точности копируется и передается дальше, понимаешь? Это и есть мутация. Или, вернее, современное понимание процесса мутирования». Для пущей убедительности Миешта ткнул шариковой ручкой в свою схему, но Анда и так не требовались никакие дополнительные объяснения. «В лабораторных условиях возможно намеренное нанесение повреждений на генном уровне с помощью рентгеновских лучей или радиации, но мутация чаще всего происходит случайно. Цепочка ДНК, которая передается последующим поколениям и теоретически должна в точности повторять оригинал, иногда мутирует, так сказать, из-за ошибки при копировании. И чем больше таких ошибок происходит, тем больше мутаций накапливается в ДНК, и постепенно начинают появляться новые виды». «Вот я и спрашиваю, тебе это ничего не напоминает?» — промурлыкал Мияшта, и Анда наконец-то понял, о чем он спрашивает. «Что-то одно похоже на что-то другое». Теперь, когда Анда догадался, о чем идет речь, он действительно заметил сходство.
«Копирование кассеты, что ли?»
«А что, ты так не думаешь?» — вопросом на вопрос ответил Миешта и, засунув в рот два ломтика говяжьего языка, залил их глотком пива.
Анда повернул измятый лист бумаги, расправил его на стойке бара и, одолжив у Миешты ручку, начал рисовать свою схему. Он уже понял, в чем дело, но хотел немного упорядочить свои мысли, а для этого было необходимо записать все на бумаге. Значит так. Кассета появилась на свет 26 августа в коттедже номер Б4. Через три дня, 29 августа, четверо ребят, остановившиеся в коттедже, стерли часть кассеты. Тот самый отрывок, в котором говорилось: «Каждый, кто видел эти кадры, умрет ровно через неделю после просмотра, минута в минуту. Если ты хочешь остаться в живых, то сделай так, как я тебе скажу. Ты должен переписать эту кассету и кому-нибудь ее показать». Вместо этого студенты записали на кассету рекламные ролики. Для видеокассеты, если рассматривать ее как биологическую сущность, это было непредвиденным событием, тем самым повреждением, которое нарушило цепочку образов или, говоря иначе, генетическую последовательность. Итак, произошло отклонение, и в итоге Асакава скопировал кассету с генетической ошибкой. Разумеется, он скопировал и саму ошибку. Пока что весь этот процесс действительно напоминал механизм воспроизведения ДНК. Более того, стертая часть видеоряда была именно тем фрагментом, от которого зависело дальнейшее размножение кассеты. В генетике это называется
генрегулятор. А мутация в большинстве случаев происходит как раз в результате повреждения генорегулятора. Теперь вопрос. Могло ли нарушение видеоряда привести к мутированию кассеты?
Анда отложила авторучку в сторону.
Секунду.
Но ведь...
Кассета, она же не живая!
Мия, что это замечание нисколько не смутило. Было похоже, что он подготовил ответ заранее.
«Не живая?» — хитро спросил он. «А что такое, по-твоему, жизнь?»
«По-моему, — ответил Анда, — жизнь — это, во-первых, обладание некой физической формой и, во-вторых, способность к самовоспроизводству. Вот, например, клетка. За процесс ее размножения отвечает ДНК, а протеины обеспечивают ее физическую оболочку. С видеокассетой не все так просто. Разумеется, она обладает физической формой, с этим не поспоришь, но нельзя сказать, чтобы кассета могла самовоспроизводиться».
«У видеокассеты нет способности к самовоспроизводству», — хмуро сказал Анда.
«Хорошо. И?»
В голосе Мияшты послышалось нетерпение.
«И ты не переставай толдычишь мне о том, что она как вирус...»
И тут у Анда на секунду перехватило дыхание, а потом он еле сдержался, чтобы не закричать во весь голос. «Вирусы. Пожалуй, самая странная жизненная форма. Вирусы не умеют самовоспроизводиться. Они находятся на грани между живым и неживым. Единственное, что может сделать вирус для того, чтобы размножиться, это позаимствовать клетки какого-нибудь живого организма и использовать их в целях самовоспроизводства. Совсем как эта чертова видеокассета, которая угрозой смерти буквально порабощает тех, кто ее посмотрел, заставляя их делать копии, чтобы спастись. Она использует людей, как вирус использует живые клетки».
«Но...» — Анда чувствовал, что должен возразить. «Как-нибудь опровергнуть эту гипотезу?» У него было ощущение, что если он этого не сделает, произойдет непоправимое. «Но все копии кассеты уже уничтожены». «Иными словами, опасность позади. Теперь нечего бояться. Даже если кассета действительно была живой в том самом смысле, в котором можно назвать живым вирус, то теперь она уничтожена». Все четыре представителя этого странного вида, появившегося на свет пару месяцев назад, исчезли с лица Земли.
Ну да. Все копии кассет уничтожены, никто и не спорит. Но это всего лишь старый вид.
Чем больше пива пил Мияшта, тем крупнее становились капли пота на его лбу.
Что значит старый вид?
Кассета мутировала, понимаешь? В процессе перезаписи она видоизменилась и развелась в новый вид. И вот этот-то новый вид, который наверняка принял совсем другую физическую форму, никуда не делся. Он здесь, среди нас. По крайней мере, мне так кажется.
Анда слушал Миешту, разинув рот. Его кружка уже была пуста, но он не спешил заказывать вторую. Здесь нужен был напиток покрепче пива. Он попытался заказать себе порцию японской водки со льдом, но голос не повиновался ему, и бармен не услышал заказа. Тогда Мияшта, как обычно, пришел на помощь. Он поднял вверх два растопыренных пальца и громко крикнул: «Сёчу со льдом!» Как только бармен поставил перед ними два запотевших стакана, Анда набросился на сёчу и одним глотком выпил почти половину своей порции. Мияшта, прищурившись, посмотрел на приятеля, потом сказал:
«Если все было так, как я думаю, то тогда появившемуся в результате мутации новому виду абсолютно начхать на гибель старого. Подумай сам. Рюдзи приложил невероятные усилия, чтобы запрограммировать свою ДНК и послать нам привет из мира мертвых. Как тебе кажется, почему он выбрал именно слово «мутация»? У тебя есть какие-нибудь идеи?»
Никаких идей у Анда не было. Откуда им взяться? Он все время прикладывался к стакану, но опьянение не приходило. Он был трезвым до отвращения.
«Может быть, Мияшта и прав».
Анда понемногу начинал склоняться к точке зрения приятеля. Рюди наверняка послал им слово «мутация» в качестве предупреждения. Усмехающееся лицо Такаямы снова встало у Анда перед глазами. Эта усмешка словно говорила: «Ты-то думал, что опасность позади, что вирус уничтожен? Но от него не так-то просто избавиться. Он мутировал и теперь набирает силу в своем новом обличии».
Анда опять вспомнил про вирус СПИДа. Он ведь тоже мутант. Какой-то из вирусов мутировал пару сотен лет назад, и в результате появился СПИД. Исходный вирус не действовал на людей, он был абсолютно безвредным. Но произошла мутация, и безвредный вирус превратился в грозного врага, разрушающего иммунную систему человека. А что, если с видеокассетой произошло нечто подобное? Анда очень хотелось надеяться, что это не так. Что это просто игра их с Мияштой больного воображения. Но с фактами было очень трудно спорить. Кассета, которая с самого начала не была безвредной, в результате мутации превратилась в монстра, убивающего любого, кто ее посмотрел, независимо от того, сделал он копию или нет. И если воспринимать это как симптом, то дело грозило обернуться чем-то еще более страшным. За эту неделю Анда так и не придумал, где искать Майи. Да и вообще было неясно, жива она или нет. Значит, единственным исключением из правила, единственным, кто посмотрел кассету и не умер, был Асакава. Почему Асакава не умер? Анда задал Мияште тот же самый вопрос, что и вчера.
Вот это нам и предстоит узнать. Он наша единственная надежда. Зацепка, которая, вероятно, поможет нам понять, во что мутировала видеокассета.
Ну, не совсем единственная. Есть еще один человек. И Анда рассказал Мияште о Майе Такано, о том, как девушке попала копия кассеты, предназначенная для Рюдзи, о том, как девушка эту кассету посмотрела, и о том, что после просмотра кассеты Майя пропала. Это произошло 3 недели назад.
Значит, у нас есть 2 человека, которые посмотрели кассету и остались в живых.
В живых только один, Асакава, и тот без сознания. А насчет Майи я не уверен.
Мне почему-то кажется, что она жива и здорова.
Почему?
А почему нет? С 2 зацепками наши шансы в 2 раза увеличиваются.
Ну что ж, с этим было трудно поспорить. Если Майя жива, то, возможно, им удастся выяснить, что общего между ней и Асакавой. Может быть, они найдут ответы на свои вопросы? Но, честно говоря, как раз это волновало Анда меньше всего. Он просто совершенно искренне надеялся, что девушка жива, только потому, что по-настоящему переживал за нее и хотел, чтобы с Майей Такано не случилось ничего плохого.